до праздника Песах, мы сейчас находимся в Рош-Ходеш, начало активной подготовки к Песху, начало активной подготовки к нашему личному выходу из Египта. Что такое рабство? Всевышний дал каждому из нас свободу выбора. Это то, что отличает человека от других живых существ. Человек, прежде всего, это тот, который выбирает. Он выбирает между добром и злом. Человек, который находится в состоянии, когда он не может выбрать, да, как были евреи в Египте, когда они даже не могли говорить, могли только мучать. У них было рабство духовное, эмоциональное, физическое на всех уровнях. В таком состоянии человек должен сначала успокоиться, прийти в себя, а потом понять, как он выходит из этого. И поэтому Всевышний дал еврейскому народу, он дал время, он дал 10 казней. Он показал, что есть он в этом мире, и что служить нужно только ему. Каждый из нас находится в определенном рабстве. Рабстве своих привычек, рабстве своих страстей, рабстве своих несовершенств. Каждый из нас, наверное, мечтает выйти из этого, потому что это то, что ограничивает нас как личности, то, что ограничивает нашу свободу выбора, наш рост, наше продвижение в реализации предназначения в этой жизни, да, то, что делает нас людьми. Мы говорили на предыдущих уроках, что мы находимся сейчас во времени удовольствия. Да. У каждого времени есть свое лицо. Есть время, было время уважения, было время долга. Сейчас мы находимся во время удовольствия. Когда люди ради удовольствия совершают очень много правильных и неправильных поступков. Удовольствие – это вещь, на которой стоит вообще весь мир, потому что человек, он стремится от страданий прийти к радости, к любви, к удовольствию. Это естественное его движение, движение от смерти к жизни. Поэтому каждый человек в жизни, он ищет радости и ищет удовольствие. Вопрос, какие удовольствия делают нас живыми людьми, какие дают нам жизнь, какие нас строят и дают нам вот это понятие любви к жизни, радости жизни, или какие удовольствия, наоборот, нас разрушают. Это об этом я хотела поговорить. То есть наша тема – это, прежде всего, это дурные привычки и зависимости. Эта тема актуальна, наверное, во все времена, но в наши времена, особенно, я знаю, наверное, 30, 40, 50 лет назад, может быть, даже больше, эта тема не стояла, потому что люди жили больше на уровне выживания. У них не было вопросов саморазрушения. Они хотели жить и хотели строить. В наше время изобилия, время, когда доступно все, когда не нужно бороться за кусок хлеба, не нужно бороться для того, чтобы физически выжить. Слава Богу, мы живем как бы без каких-то больших мировых катаклизмов, кроме этой пандемии. И в наше время, когда человек почему-то больше сам разрушается. И вот об этом я бы хотела сейчас поговорить. Одну секунду. Что такое дурные привычки? Что такое зависимость? Чем они отличаются друг от друга? Прежде всего, самый главный показатель, если у человека есть какая-то плохая привычка, привычка выпить много кофе, курить, покуривать иногда, смотреть иногда фильмы, курить или покурить иногда. Это привычка, которую мы еще можем управлять. Мы можем в какой-то момент сказать себе «стоп, это мне вредит, это делает меня зависимым, это делает меня не самым здоровым человеком, я хочу приобрести другие привычки». Остановить себя, дать себе 10 дней, 21 день, 30 дней. Есть разные периоды, в течение которых мы можем изменить свои привычки. Поработать с коучером, человеком, который поможет нам сделать этот процесс принятия привычки. То есть мы в этот момент, если мы сами этим управляем, и мы можем что-то изменить, и нам это сделать не очень тяжело, то мы находимся еще в состоянии не зависимости, а управления своей волей. тот момент, когда человек ощущает, что что-то управляет ими, да, не он управляет своей жизнью, а есть какая-то сила, которая управляет им. И эта сила не Всевышняя, это сила какие-то ограниченные наши желания, привычки, несовершенства. Прежде всего, кто хозяин кого? Да? Я хозяин своих чувств, я хозяин своих привычек, или эти привычки владеют мной, управляют мной, диктуют мне мою жизнь и делают меня, безусловно, рабом. И человек всегда после этого ощущает неудовлетворенность, злость на самого себя, стыд, почему я это сделал, да? Ощущение разочарования, не получил то, что ожидал. То есть от того, как мы, что мы чувствуем, зависит от того, мы по этому можем определить, где мы находимся. Мы находимся в созидании какой-то собственной личной жизни или ее разрушении. Прежде всего, что же такое действительно зависимость, как мы можем это определить? Значит, мы говорили уже, что зависимость это тогда, когда я не управляю собственной волей. Да? Это, как правило, бывают люди, которые начинают с плохой привычки, и потом привычка незаметно переходит в зависимость. Это связано с недостаточной самодисциплиной, с тяжелым периодом жизни, в котором находится человек. С какими-то внешними причинами, с обществом, которое может его толкать на эти поступки, на этот образ жизни. Да, мы очень подвержены людям, которые нас окружают. Зависимость, прежде всего, она ставит предмет зависимости в центр внимания. И вся жизнь крутится, как правило, вокруг него. Если человек если женщина, больше всего женщины, у них есть зависимость на покупки, на переедание, какие-то вещи, связанные с социальными сетями. У мужчин, как правило, курение, наркотики и прочие вещи, которые, безусловно, разрушают и душевное состояние человека, и физическое, и эмоциональное. Человек перестает быть человеком. Он разрушается как личность. Особенно, безусловно, его разрушают наркотики. То есть зависимость – это главная вещь, которая делает нас рабами, которая лишает нас свободно принимать правильные решения и быть таким созидательным человеком. Как происходит? То есть мы будем говорить еще о процессах зависимости, как происходит в мозгу, какие процессы, но чем характерна еще зависимость, что она не останавливается на каких-то определенных дозах, количествах. Ей, безусловно, все время необходимо подкрепление этой привычки, этой зависимости. Потому что если человек берет какую-то дозу алкоголя, он ощущает, что жизнь его стала светлой, приятной, радостной, то потом эта доза алкоголя его уже не устраивает, он хочет больше. Если это наркотики, то наркотика как раз повышается еще больше дозы. То есть количество, которое у человека есть в данный момент, та доза наркотика, поведенческих каких-то вещей, да, то, что у него есть в данный момент, она его не устраивает. Она его устраивает только на какой-то короткий период времени. Потом ему нужно каждый раз повышать эту дозу, потому что только так он будет чувствовать то наслаждение, удовлетворение, которое он так ищет в этих наркотиках. Какие виды зависимости существуют? Значит, самые тяжелые, самые страшные, меньше всего поддающиеся лечению, хотя, безусловно, они поддаются тоже, это медикаментозные наркотики, это наркотики героина, кокаин, марихуана. Это очень многие говорят, что каннабис, марихуана, это сами наркотик. Нет никакого к этому привыкания. Это, конечно, очень большое заблуждение, очень большая ошибка, и, может быть, даже трагическая ошибка для многих. Потому что молодежь почему-то уверена, что можно с этим играться, и она ничего не меняет в жизни. Кроме того, что она разрушает человека как личности, каннабис и другие наркотические средства, она делает его бесконечно больным человеком и приводит к разрушению его как личности, физическому разрушению и в конечном итоге к быстротечной жизни. И безвременной смерти молодые живут обычно, если применяют серьезные наркотики, и больше 7 лет. Это очень-очень большая проблема общества. К сожалению, с каждым годом в мире все больше и больше увеличивается количество наркоманов. И это проблема социальная, это проблема личного человека, это проблема всего мира. И я надеюсь, и весь мир, наверное, живет в надежде того, что когда-то это, к этому придет какой-то конец, и человечество наконец-то поймет, что не нужно себя разрушать, а нужно строить какую-то человеческую нормальную жизнь. Это мы говорили сейчас о самых тяжелых видах наркотиков, которые парализуют человеческую деятельность, парализуют его созидательную деятельность, его обычный ритм жизни, образ жизни. Да, он становится настоящим рабом, он перестает функционировать, перестает работать, не строит нормальные человеческие отношения, семью. Есть зависимости, которые связаны с... то, что я вам сказала, это зависимость, связанная с психоактивными веществами. И есть зависимость, которая связана с деятельностью. Деятельность, которой человек, не он управляет ею, не он занимается тем же самым спортом, когда он хочет, когда он считает, что правильно для него, а спорт занимается им. То есть он может в 5 утра встать и побежать, даже если очень сильный ливень, даже если снег, дождь, все что угодно, потому что спорт гонит его вперед. Да? То есть он решает за него, когда ему бежать и куда ему бежать. Хотя, казалось бы, спорт – это полезная деятельность человеческая, но если человек ее не выбирает, она выбирает ее, то она тоже причиняет ему вред. Компьютерная зависимость. Очень популярная, известная зависимость в наше время – это зависимость от компьютерных игр. Для подростков она особенно-особенно опасна, и она считается серьезной неврологической проблемой, которой нужно лечение, похожее на наркотическую зависимость. Как это ни звучит страшно, но это то, что говорят врачи, ученые. Особенно подросток, он перестает функционировать, он перестает даже пить и есть, и увлекается настолько играми, что это становится даже опасно для его здоровья. Есть зависимость от социальных сетей. Эта зависимость обычно подвержены люди, которые очень одиноки. Сейчас, во время пандемии, это было особенно популярно, потому что человеку было очень тяжело в бедуйдах, в отделении, в изоляции. Это можно было как-то объяснить, но то, что происходит, что в основном женщина, часто и мужчина, становится... входят в очень-очень сильную зависимость от виртуального общения. Виртуальное общение, оно ненормальное человеческое общение. Оно не приносит вот того самоудовлетворения, которое мы получаем, когда мы встречаемся с нашими друзьями, когда мы меряемся нашими эмоциональными впечатлениями, нашей физической энергией, когда у нас реальная коммуникация с живым человеком. Это общение, оно связано с воображением, да, и поэтому оно так сильно... создает зависимость. Нам кажется, как я слышала одного человека, он говорит, у меня больше 2000 друзей, но я абсолютно одинок. Потому что это все, что я создал нажатием на кнопки, это все виртуально. Этому нет никакого материального подтверждения. Это отрывает человека от его реальной жизни. Отрывает его от земли. Поэтому так тяжело от этого избавиться, потому что человек очень хорошо, ему как будто не нужно, это реальная жизнь, а для него сера, скучно и неинтересно. Нажатием кнопки он оказывается в ярком, интересном, необычном, увлекающем, азартном мире, который дает ему ощущение силы, ощущение собственного достоинства, ощущение, что он может, что он есть. Я слышала на каком-то из уроков, я рассказывала, слышала лекцию одного врача, который рассказывал, что в последние годы увеличилось количество самоубийств среди детей от 10, юношей с 10 до 24 лет. именно в силу зависимости, экранной зависимости, потому что, сидя у экрана, они видят большой мир, видят людей, которые живут намного лучше, больше, интереснее. Перед ними открывается мир, и они видят какой-то свой личный маленький мир, и это их очень депрессирует. Они не остаются с ощущением, что я часть большого мира, наоборот, я один напротив целого мира. И это приводит их часто, не дай бог, каким-то импульсивным, необдуманным решением. И еще вид зависимости. На самом деле, видов зависимости их очень много. И часть из них – это вещь, которой мы пользуемся, что как бы она не делает нас полностью рабами, хотя, безусловно, частично нас, не частично, может, даже во многом граничит. То же самое кофеиновая зависимость. В Израиле это считается напиток медина, да, это напиток страны. В Израиле ни один нормальный израильтянин не открывает глаза и начинает жизнь без хорошей чашки кофе. Вполне возможно, не только в Израиле. Кофеиновая зависимость, она очень популярна. Она считается безобидной. Когда-то в бывшем Советском Союзе, я знаю, что дети никогда не давали шоколадные конфеты, всегда были осторожны с кофеином, шоколадом. В современном мире, во всяком случае, в Израиле шоколад – это очень популярный продукт. Что происходит, когда человек берет когда употребляет много кофе? Кофе, кофеин истощает нервную систему. Дает сначала ощущение бодрости, а потом наоборот, опустошение. Потому что бодрость, она берется не из сил, которых есть человек, а берет из его резервов. И, безусловно, потом идет резкий спад. И когда идет резкий спад, опять берется чашечка кофе, делая как будто очень временный такой подъем, после него опять спад. Постепенно, когда человек часто принимает, у него истощается очень нервная система, выводится много микроэлементов, кальция. Поэтому кофеиновая зависимость, она тоже очень приятная вещь, хотя она, в общем-то, наверное, не смертельна, но она не делает нас здоровыми. Зависимость от еды. Да, меня попросили даже говорить об этом. Это эмоциональная еда. Когда человек ест больше, чем ему нужно, больше, чем он хочет, больше, чем он думал для себя. Или наоборот, все время себя ограничивает и живет на диетах. И тогда он тоже становится частью какого-то бесконечного занятия с собой и своим питанием. И это тоже очень здоровая вещь. Мы позже об этом поговорим. Что происходит в мозгу, когда у человека возникает зависимость? Какие процессы происходят в мозгу? И вообще почему? Как человек вдруг из обычного, нормального человека, который живет достаточно здоровой жизнью, становится зависимым? Значит, прежде всего у человека в лимбической системе есть так называемая система поощрения. Система поощрения – это очень важная система в организме, без которой, наверное, бы человек бы не жил. Это система выживания. Значит, когда мы хотим кушать, да, срабатывает момент голода. Человек протягивает руку для того, чтобы взять себе еду. Он удовлетворяет свою потребность в голоде, и он получает порцию дофамина. Да, это такое вещество удовольствия, дофамин, окситоцин, эндорфин. Это все биохимические вещества, которые вырабатываются в нашем мозгу, которые говорят о том, что нам хорошо. Я получила удовлетворение, я поела порцию хорошей еды, я выпила вкусный чай, я почувствовала себя хорошо. У меня внутри я получила сигнал в своем мозгу, сигнал, что со мной все в порядке. У меня есть какая-то другая потребность, потребность жизненная, потребность в личных отношениях, в любви. Известно, что химическое вещество окситоцин, это говорят, что это гормон любви. И я нуждаюсь в близости с мужем, с близкими мне людьми, с детьми. Это все живые нормальные потребности человека, которые приводят к выработке дофамина. И этим всем занимается система поощрения. Да? Они дают нам ощущение жизни, ощущение, что с нами все в порядке, что мы существуем, да, и существует с нами, и мы как бы не находимся в опасности. Что происходит, когда человек входит в состояние постоянного желания получать удовольствие? Да? Он поел, ему это мало, он хочет еще, и у него вырабатывается еще дофамин. И тогда этот дофамин, поел, это, конечно, такая вот очень такой легкий пример. В основном большое количество дофамина вырабатывается в принятии наркотиков, алкоголя. И когда мозг получает информацию о том, что ему нужно, человек хочет через наркотики, через психоактивные вещества, он заказывает как бы дополнительную порцию удовольствия, наслаждения, вырабатывается дополнительное количество дофамина. И дофамин полностью заполняет мозг человека. Он начинает заполнять все пространство мозга, и тогда отключается в мозгу человека отключается та самая система поощрения, которая давала ему сигналы, правильные сигналы, мне это нужно или не нужно, мне это хорошо или плохо. То есть так называемая система выживания. И она находится в плену, и тогда начинается процесс разрушения, потому что эта система поощрения та, которая защищала его, ставила границы, когда он должен остановиться. Мы часто наблюдаем, когда мы не говорим сейчас о наркотиках, когда мы кушаем и переедаем, мы через какое-то время хотим еще. Мы поели, мы хотим еще. Да? То есть наши границы, мы перешли какую-то границу, и тогда наш мозг не показывает нам, все, хватит. Да? Мы начинаем тогда есть еще, еще, еще. И мы даже не понимаем, насколько мы уже переели. Мы перестаем уже чувствовать ни голод, ни насыщение. У нас теряются границы наших удовольствий. В этот момент действительно происходит момент зависимости, потому что дофамин постоянно требует новой порции этого вещества. Это или поведенческие вещи, или алкоголь, или наркотики. Да? И так появляется замкнутый круг, порочный круг зависимости. И человеку самому часто очень тяжело из него выйти. Вот это генетично. Мы говорим часто, неужели обычный простой человек может стать наркоманом? Или обычный простой человек может стать зависимым от интернета, зависимым от алкоголя, от социальных сетей, от множества других вещей? Неужели обычный простой человек может вдруг превратиться в какое-то чудовище, которое совершенно не в состоянии управлять своими желаниями, страстями? Оказывается, что нет определенного типажа, человеческого типажа, который можно сказать, вот этот человек, у него склонность к зависимости. А этот человек совсем, совсем не там, никогда там не будет. То есть никто из нас не гарантирован. Любой человек в какие-то моменты жизни, не дай бог, может оказаться какой-то жертвой, опять же, выбранный им в какой-то момент какой-то неправильной привычки или неправильной или зависимости. Здесь мы показываем просто генетику. Да? Генетика в каком-то плане она влияет на выбор человека. Известно, не знаю, бывшего Советского Союза, что часто у детей алкоголиков были какие-то склонности. Это не обязательно, чтобы они, не дай бог, становились ими, но у них была больше возможности, чем у кого-либо другого, податься этому соблазну. Часто мамы-алкоголички вынашивали внутри себя детей, которые уже рождались немножко с какой-то зависимостью. Точно так же и наркоманы. Но, безусловно, человеческая воля и желание, и работа над собой, она преодолевает эти вещи тоже. То есть это одна из вещей, которая может дать триггер или дать какую-то большую возможность человеку впасть в эту зависимость. Значит, это, мы сказали, генетическая сторона. Очень большую роль, мы уже об этом говорили, играет социальная жизнь, кто нас окружает. Да? У человека, прежде всего, есть выбор выбрать себе правильных друзей, правильных людей, да, окружение, работа, учебы, друзья, те, кто проявляет в них лучшие качества, а не наоборот тянут их вниз. Это происходит иногда очень незаметно, когда подросток или девушка, или просто мужчина, который хочет показать себя с сильным, всемогущим, что он может, много может, он один из них и всех, и он поддается на соблазн этого общества, где начинают все курить, начинают все принимать наркотики, начинают заниматься еще какими-то вещами. Он хочет быть такой, как все, и становится жертвой какого-то неправильного социума, жертвой людей, которые когда-то сами ошиблись и тянут за себя других. Известно, что каждый наркоман приводит в свою компанию еще 10-12 человек. Это очень-очень печальная статистика. Поэтому нужно быть очень-очень внимательным. Компания подросток или компания более взрослых людей или окружение. Как они нас действуют? Они помогают нам стать лучше или наоборот как бы увеличивают вот этот вот круг, порочный круг своих друзей. Причины, по которым человек начинает увлекаться какими-то очень неправильными для него вещами, это еще бывает его душевное, эмоциональное состояние, состояние стресса, посттравмы, депрессия, одиночество, тревожность. Много разных вещей, которым человек сам не справляется. И тогда он решает, что лучший способ – это закрыть глаза, это убежать. Это сделал вид, что этого нет. Потому что в данный момент у него, может быть, нет сил справиться с этим. Вместо того, чтобы обратиться к специалисту, помочь себе на каком-то психологическом или медикаментозном уровне. Дальше он только еще больше себя ослабляет. Потому что человек, который связывает себя разными зависимостями, это человек, не решающий проблемы, отодвигающий их очень далеко, иногда просто настолько далеко уходишь, что уже ему сложно вернуться в нормальную человеческую жизнь и решать те проблемы, которые ставит перед ним жизнь. Безусловно, ситуация сейчас в Израиле, во всем мире, ситуация пандемии, которая, в общем-то, я надеюсь, что мы надеемся все, что она идет к концу, но пока очень много людей болеют, умирают, не дай бог, требует особой психологической поддержки от социальных служб, от окружения, от друзей, от учителей, для того, чтобы помочь человеку перейти в состояние из посттравмы, из стресса, в состояние нормально функционирующего человека, который может сам себе помочь. Как работать? Да, как работать с зависимостью, если человек уже понял, что он находится в какой-то ловушки, в каком-то плену, плохих привычек, плохих зависимостей, которые его разрушают, в которой он чувствует себя очень плохо, в которой он физически ощущает, что он очень страдает, он болеет. Известно, что от курения умирает огромное количество людей. Я знаю, что меня подруга бросила курить, когда увидела картинку. На картинке были фотография кладбища, и на кладбище на каждой надгробной доске, вместо надгробной доски были пачки сигарет. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что она бросила курить. Мой отец курил с 14 лет, и когда ему было 60 лет, врачи ему сказали, что если вы не бросите курить, то вы умрете. Он бросил курить в один день. Было поздно, он очень сильно болел и умер достаточно рано. То есть, когда можно предотвратить, не войти в этот прочный круг, который уничтожает нас на всех уровнях, то лучше всего заниматься профилактикой этого. Но если мы уже оказались внутри этого, даже если у нас не очень сильная зависимость, или даже если мы не очень сильно страдаем, все равно очень важно обратиться к правильному психотерапевту, да, к человеку, у которого есть разные виды психотерапии. Есть психотерапия, которая связана с неправильными стереотипами мышления. Это называется когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает изменить стереотипы мышления. Да. Если человек, который находится в состоянии депрессии, он потянулся взять бутылку водки, и первая его мысль – это то, что поможет мне выйти из этого состояния. Я помню, мы были когда-то зимой на семинаре в одной стране, из стран СНГ. И была очень плохая погода, это была зима. Было дождливо, холодно, неприятно. И в помещении, где был семинар, было тоже очень холодно. И на столе стояли бутылки водки. И так вина не было. А водку никогда не пила, я попробовала немножко водки. И вдруг я поняла этих алкоголиков. Алкоголиков, которые темными, холодными, зимними вечерами сидят и на троих там распивают свою водку. Я поняла их немножко, потому что вдруг мир стал совсем другим. Я выпила немножко водки, и мир стал розовым, он стал более счастливым, он стал более ярким, да, ушла эта серость. В какой-то момент жизнь человека становится крашен, да, становится лучше. Но это, безусловно, иллюзорная красивая жизнь. Да. Эта иллюзия проходит, как только проходит действие наркотика или действие алкоголя, или действие других наркотических средств. И, безусловно, наше правильное отношение к этому, наше мировоззрение и мысли по поводу этого не помогут нам изменить нашу жизнь. Это то, что называется когнитивно-поведенческая терапия. Сначала мы меняем наши мысли, а потом мысль меняет наши эмоции, наши отношения к этому, а эмоциональная жизнь меняет наше поведение. Есть виды терапии просто психодинамическая терапия. Она требует гораздо больше времени, но часто она больше помогает, потому что она длиннее по времени. Есть эмоциональная терапия через разные медиа, через разные виды искусства, которые тоже помогают человеку немножко обрести самого себя, обрести какие-то хорошие качества, которые помогут ему избавиться от дурных привычек, которые помогут ему встать на ноги, почувствовать себя полноценным человеком, решить сложные проблемы в своей жизни. Мы говорили уже о переедании. Что такое переедание? С этим страдают больше всего женщины. Переедание прежде всего связано с эмоциональной едой. Что такое эмоциональная еда? Мы когда-то говорили с вами о эмоциональном интеллекте. Эмоциональный интеллект, когда нас охватывают какие-то чувства. Это может быть очень сильное возбуждение, это может быть очень сильное разочарование, неудовлетворенность, печаль, грусть. Когда у человека очень слишком сильная или печаль, или радость, он не может ничего. Но когда у него такое легкое неудовлетворенность или легкое возбуждение и прочее, он для того, чтобы себя успокоить, очень часто начинает кушать. И действительно это его успокаивает, потому что это или сахар, который оказывает седативное действие, или кровь приливает от головы к животу для того, чтобы переварить это количество пищи. И тогда человек как будто бы успокаивается. Эту привычку мы часто приносим с собой с детства. Когда ребенок падает и начинает плакать, первое, что ему дают, это конфетку. Да? Успокойся. Вот есть конфетка. С одной стороны, его мир становится больше, да, это не только рамка, это еще конфетка. И тогда он начинает смотреть по сторонам, и это его отвлекает от его боли. Но с другой стороны, у него возникает такая связь, нейронная, можно сказать, связь между едой и получением удовольствия, да, и успокоением. Поэтому часто себя успокаиваем. Это может быть еда, это может быть сигарета. Мы как бы связываем наши эмоции, связываем с каким-то предметом. И это часто бывает очень большой ошибкой. Говорят, что напиши у себя на холодильнике, это, что здесь ты не найдешь ответа на свой вопрос. Человек ей захватывает очень часто внутренние переживания. Эти внутренние переживания, они могут быть положительные, отрицательные. И мы часто не должны от них убегать. Мы говорили об этом в эмоциональной интеллигенции. Мы должны дать себе возможность их пережить. Если это очень-очень сильное, не дай бог, горе, боль, несчастье или даже очень сильная радость, то у нас срабатывает то, что мы называем адхака на иврите, срабатывает такой механизм отдаления этих переживаний, где он видит, как будто бы этого нет. Да. И это позволяет нам, дает нам времени пережить. И пережить этот момент для того, чтобы как-то осознать, что произошло, и тогда уже пережить это. Сила этого переживания настолько большая, что мы не можем ее пережить сразу. Но переживание постепенно. Поэтому для этого есть там, не дай бог, когда у человека горе, у него есть там 7 дней. 7 дней, когда ему дается осознать и пережить свое горе. Мы еще говорим даже не о горе, не дай бог. Мы говорим об обычных человеческих переживаниях. Когда я разочарована, когда у меня неудовлетворение жизни, когда я не получаю достаточно любви, ласки от близких, удовлетворения от детей, от мужа, от работы, от подруг, от миллион других вещей. Первое, что мы делаем, мы начинаем эти эмоции заедать. И после того, как мы съедаем, у нас еще больше ощущение разочарования. Потому что я давно себе говорила, что я уже не ем так много. И сколько я могу говорить себе, что это мне вредно. Я говорю себе много раз, но каждый раз, когда я вижу эту еду, каждый раз, когда мне плохо внутри, я снова подношу эту карту и снова это съедаю. И снова как бы заедаю те чувства, которые мне нужно было как бы пережить, прожить и понять, что со мной происходит. Наши чувства, они сигнал нашей жизни. Я живу правильно, в правильном месте. Я общаюсь с теми друзьями, которые мне помогают в моей жизни, или которые мне мешают, или которые работы, которые мне дают удовлетворение, или наоборот, она меня опустошает. То есть наша эмоциональная жизнь – это сигнал. Мы ни в коем случае не должны этот сигнал просто заедать. Мы этот сигнал должны их проживать, переживать. Не переживать, а прожить. Может быть, иногда взять кусочек шоколада. Или может даже взять не еда, еды, которая есть понятие охольменахэн, еда успокаивающая. Это, безусловно, можно в состоянии стресса. Но ни в коем случае нельзя делать это как привычку. И поможет нам в этом, как правило, самопознание, самосознание. Да, это здесь показано, как будто девушка бежит от своих страхов, бежит от стресса. Да, я убегаю в еду, я убегаю в наркотики, я убегаю в интернет, я убегаю в какую-то другую жизнь, виртуальную жизнь, которая даст мне облегчение, которое даст мне забыться, которое отвлечет меня от моих проблем, от забот. Да? Я не хочу реальной жизни. Реальная жизнь, она мне тяжела. Я не знаю, как ей жить. Я боюсь ошибиться, я боюсь что-то сделать неправильно. Меня это ужасно пугает. Смотрите, какой этот страх бежит за ней. И она убегает. Она убегает, потому что там ее ждет это моментальное удовольствие, которую она получит здесь и сейчас. Это еда, которая успокоит, это интернет, который создаст ей иллюзорных удовольствий, иллюзорных друзей. Да? И там она как будто бы найдет свой покой. Но это все очень большая иллюзия. Что нам прежде всего может помочь, да, если мы не находимся в клиническом состоянии зависимости, если нам не нужно, не дай бог, госпитализация или какие-то очень серьезные виды лечения, они существуют. Это медикаментозное лечение, это серьезные психологические лечения, это стационары, это диспансеры, это много разных учреждений, которые помогают человеку избавиться от тяжелых зависимостей. Если мы еще в какой-то степени можем себя контролировать, можем управлять собой, то самый главный инструмент – это самоосознание, самопознание и наблюдение за собой. Кто я? Что я хочу? Что мне нужно? Что вводит меня в состояние зависимости. Что я выигрываю? Есть даже серия вопросов, которые я могу вам их прочитать. Может быть, вы в этих вопросах найдете ответы для себя. Что происходит в моей жизни? Какие у меня существуют поведенческие стереотипы? Что у меня вызывает желание подкрепить эту зависимость? Как я могу убрать эти соблазны? Какая польза у меня от зависимости? Какая мечта или цель моей жизни? Что лучше делать вместо зависимости? О чем я думаю перед, во время и после того, как удовлетворяю свою потребность? Верно ли, что я смогу справиться с этой зависимостью? Какие страхи подпитывают мою зависимость? От чего я убегаю? Почему я от этого убегаю? Эти вопросы мы можем задать самим себе. Если мы не можем сами получить на них ответ, мы можем обратиться за помощью к специалисту. Но нам необходимо узнать, кто есть мы. Потому что мы это те, которые, для которых Всевышний создал весь мир, да, и которые мы должны ему реализовать то, для чего мы пришли в этот мир. Поэтому мы сами – это абсолютная ценность. Мы много об этом говорили на предыдущих уроках. Поэтому убегать от себя – это убегать от самого главного, для чего мы пришли в этот мир. Поэтому самосознание, самопознание и работа с этим – это основной инструмент. Если действительно нам тяжело с этим, то очень хорошо обратиться за помощью. А может быть, эти вопросы помогут вам ответить на такие вот важные вопросы в вашей жизни. И самое главное, что же такая истинная свобода? Да, то есть мы пришли в этот мир с какой-то целью. Нас Всевышний дал какие-то разные задачи. Кому у кого-то задачи больше, у кого-то меньше, у кого-то какие-то грандиозные управления страной, управление народом, какому Шарабену, да, у кого-то не меньше, управление собственной семьей, работа над собой – это самая большая задача, которая есть. Нам для этого нужен правильный путь жизни. И Всевышний нас вывел из Египта для того, чтобы мы получили эту правильную жизнь, этот рецепт правильной жизни. Каждый из нас выбирает свою жизнь сам. Да? Но есть то, что дал Всевышний. Он сказал, вы должны быть слугой моим. Я не хочу, чтобы вы были слугой чего-то ограниченного, чего-то очень маленького, который делает вашу жизнь, вас самих очень ограниченный, маленький, в конце концов, приводит вас к саморазрушению. Я тот, который дает вам свободу. Я тот, который дает вам правильный образ жизни. И насколько мы сможем соединиться с самим собой, с нашей личной задачей, с нашим личным предназначением, жить правильной жизнью, построить здоровый образ жизни, построить здоровые отношения с окружающими, с людьми, с близкими, с семьей. Настолько мы почувствуем вкус настоящей истинной свободы. И если у вас есть вопросы, я буду очень рада на них ответить. Я думаю, что тема, которую мы подняли, она очень большая. Я затронула только чуть-чуть, краешком затронула эти актуальные вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, на которые я смогу ответить, я буду очень рада. Если нет, может быть, в следующих уроках мы сможем какие-то темы из них расширить. Пожалуйста, я буду очень рада ответить на ваш вопрос.
Спасибо большое, Хана. Я вижу, здесь у одной из наших участниц есть вопрос. Она хочет задать голосом. Елена, я подключаю вам микрофон. Елена, я включила вам микрофон. Вы можете задать вопрос.
По поводу зависимости. У меня такие проблемы были с сыном. Барух Ашем, это позади, хотя все равно я постоянно настороже. И он говорил о том, что причина в детстве и причина в том, что я очень много работала, много оставляла его одного. И когда он пошел в подростковую среду, вот это стало причиной. И вот по сегодняшний день, если изредка у нас бывают конфликты, он меня все время в этом упрекает. Сегодняшний день ему уже 31 год. Как-то я думаю, ну вот как мне реагировать, что вы можете подсказать?
Смотрите, это обычные человеческие манипуляции. Это не манипуляция наших детей, это манипуляция людей вокруг нас. Да? Вы во всем виновны. Родители виновны во всем, окружение, учителя, весь мир, только не я. То есть мы говорим об этом, что человек прежде всего должен взять ответственность за свою жизнь. Наша жизнь не идеальна, и ваша жизнь тоже. Безусловно, вам пришлось работать, и вам было непросто его растить, и как нам всем, да, в нашей, у каждого со своими сложностями. И поэтому нужно относиться к этим вещам очень спокойно. Я могу сказать, что я сделала то, что я могла. Твоя роль сделать то, что ты можешь со своей жизнью. Да. И дай Бог, чтобы ты своим детям дал то, что им необходимо. Я то, что я могла, я дала тебе. Ни в коем случае не чувствовать, вину. Потому что мы действительно, как родители, в то время, когда дети были маленькие или старше, давали максимально, что мы могли. Любая хорошая мама дает максимум того, что нам нужно. Что из этого получается, это уже не всегда в наших руках. Поэтому будьте с этим совершенно спокойны. И передать ответственность ему. 30 лет взрослый человек, каким бы ни было детство, какие бы ни были ошибки в жизни, человек может сам взять свою жизнь в свои руки и дать себе то, что ему как будто бы жизнь не додали.
Спасибо. Следующий вопрос. Ауба Шифра, я вам подключаю микрофон.
Да. Худыштов Мибрах. Шалом, Рабанит Хана. Я не понимаю, нас видно или не видно, потому что поменялись все настройки, я даже не знаю, если меня видно.
Нас не видно, да.
Да, да. Так у меня несколько вопросов, не знаю, насколько можно много задавать. На самом деле, могут ли люди с разными привычками, вредными привычками строить отношения? Могут ли? Или хорошо, опять же, резко бросать привычки, насколько это полезно для здоровья. Особенно, допустим, даже еще вопрос можно разделить для людей в пожилом возрасте. Да?
Значит, я могу ответить. Значит, есть разные способы. Безусловно, такие привычки, как наркотики, лучше всего бросить сразу. Это очень хороший вопрос, потому что есть разные системы. Наркотики и курение советуют бросить сразу. Не у всех это получается. Иногда действительно это может повлиять на здоровье. Нужно, безусловно, это сделать под наблюдением врачей или наблюдением специалистов. Если зависимость много лет, то лучше это сделать под наблюдением специалистов. Я знаю, что мой папа курил 50 лет, и он бросил в один день. Я не знаю, может быть, есть, наверное, много разных мнений. Проблемы всегда происходят с привычками, которые невозможно бросить. Привычка пользоваться интернетом, когда нужно в какой-то степени пользоваться. Пить кофе, когда нужно в какой-то степени иногда пить. Еда, когда мы кушаем. Да. То есть это проблема скорее...
Не, Рабанит Хана, я же понимаю, да. Я же спрашиваю не об изуне, а именно спрашиваю именно об отклонениях. Я спрашиваю, если люди, у которых есть, я не знаю, например... зависимость какая-то интернетная, или, например, там люди, которые переедают, или люди, которые курят, или, я не знаю, они могут все равно строить отношения? А вот вы понимаете,
они, что... Они могут строить отношения, зависимо, насколько они внутри этой зависимости. Если зависимость парализует их жизнь, если она влияет на их образ жизни, если она в центре, если они не могут функционировать нормально, если они не могут без этого жить, то строить с таким человеком отношения – это проблема.
Или даже наоборот, один человек как бы нормально, а другой человек, например, борется и делает это, поддерживает вес свой, например, да, как вариант.
То есть мы говорим о привычках, которые
объединяют.
Я не советую выходить замуж или жениться на наркоманом, который сидит на кокаине или на героине.
Мы не про наркоманов говорим. Не об очень сильных отклонениях. Например, человек поддержка, допустим, без девочка, например, поддерживает вес. Или, например, мальчик хочет похудеть, девочка его поддерживает, да? Вот у них что-то есть поддерживающее, они женятся.
Я не знаю, ли на этой почве люди, как бы это предмет для того, чтобы жениться или не жениться. Хорошо, когда человека поддерживают, но лучше, чтобы это было, чтобы он себя научился поддерживать до того, как он женится. Чтобы у него уже была построена система поддержки, а не он рассчитывал, что он женится, его кто-то будет поддерживать. Он должен научиться помогать сам самому себе через обращение к специалистам, через какие-то собственную работу. Не ожидая, что кто-то придет и спасет его, потому что это может не произойти.
Спасибо большое. Наше время уже немножко ограничено, потому что вслед за нами будет следующий урок Рабанит Ципора Харитан о том, как не растерять радость месяца Адар и к подготовке к Песаху. У нас есть еще два вопроса, которые немножко похожи друг на друга. Первый из них – это если человек не ощущает вреда от зависимости, а близким это мешает. И второй вопрос, который похож на него, как помочь мужу, который много лет употребляет алкоголь, ему это не мешает. Но окружающим это да мешает.
Смотрите, вредные привычки, зависимости, они не мешают пока, временно. Да? Они, безусловно, разрушают организм. Алкоголь влияет на печень, на внутренние органы. Известно, что алкоголики кончают, не все, но очень многие кончают жизнь циррозом печени, не дай бог, да. И ему не мешает, потому что он привык к этому, потому что это дает ему то, к чему он стремился, да, дает ему какое-то успокоение, наслаждение, удовольствие, не знаю что. Поэтому ему как будто не мешает. Но со временем, безусловно, это разрушает организм, это разрушает как личность. Наркотики и алкоголизм разрушают человека как личность. Другие виды, они тоже как бы, любая зависимость, она меняет человеческую природу. Человек становится менее самостоятельным, становится слабее, он становится физически, эмоционально. Его личность, она менее устойчивая, на него тяжело положиться. Его самооценка понижается, он становится маленький ребенок, который зависит от каких-то внешних вещей. Поэтому это все временно. Если можно повести его к специалисту, если он алкоголик, если можно как-то уговорить его, обратиться к каким-то его качествам хорошим, чтобы уговорить его пройти лечение. Но, безусловно, вред, который он еще видит, он существует. И каким бы человек ни был здоровым, в конце концов он почувствует влияние этих разрушительных веществ. Поэтому я советую, конечно, как-то обратиться к специалисту, посоветоваться, как это можно сделать. Есть очень-очень развитые службы работы с зависимостями, тем более с алкоголизмом, с наркотической. Поэтому я думаю, что есть специалисты в Израиле, это Риторна, в других странах, я не знаю, где можно напрямую посоветоваться.
Спасибо большое. У нас осталась еще буквально минута. Галит, вы уже готовы перенимать у нас эстафету? Рабанит Ципора с нами.
Добрый вечер, Ходеш Тов. Нет, Рабанит еще пока нет. Мы ждем Рабанит. Как только Рабанит будет, я дам вам знать. Спасибо.
Хорошо. Если еще есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Пока я сделаю небольшое объявление, что наши еженедельные уроки с Рабанит Ханой Лернер временно пока прекращаются до-после Песаха. И мы встречаемся с вами сразу же после Песаха, как обычно, по воскресеньям в 8 часов.
Дорогие друзья, я хочу вам пожелать, чтобы мы действительно в нашей жизни были созидателями, чтобы мы строили самих себя и строили мир вокруг себя. И чтобы обратились к хорошим нашим качествам, чтобы почувствовали себя уверенно на этой земле, не отрывались от нее, нашли людей, которые помогут нам решать наши сложные и тяжелые проблемы, не убегать от них, потому что проблема никуда не девается, их становится только больше, они становятся только сложнее, а мы становимся слабее. Поэтому научиться переживать эти проблемы, проживать их, работать с ними, делать правильные выборы. И в этом наш настоящий выход из Египта. Это настоящая наша свобода. Быть свободными людьми – это быть людьми, которые делают правильный выбор между добром и злом. И соединиться с настоящим добром, которое для религиозного человека – это то, чем является для нас Всевышним. Мы говорим, что у зла у него нет своей силы. он подпитывается только злыми поступками людей. А добро дает нам Всевышний. Поэтому зло, его можно не питать, и тогда оно идет само. Если мы не будем питать своими плохими, неправильными привычками, неправильными страстями, неправильным поведением, неправильной жизнью, то оно уйдет, и мы будем жить только на уровне добра и приведем в этот мир настоящее избавление. Всего самого доброго и хорошего вам праздника. Мы не видимся до Песоха. И чтобы действительно каждый из нас по-настоящему пережил и прожил этот выход из Египта. И чтобы каждому из нас было хорошо.
Спасибо. Здесь есть еще один вопрос, если можно буквально несколько минут. Если человек уже стал зависим от социальных сетей, как можно поменять эту действительность?
Я думаю, прежде всего, ответить на эти вопросы. Что вам это дает? Что, от чего вы убегаете? Что вы хотели бы? Вы знаете, я не специалист по работе с зависимостями. Я как бы лектор, которая прикоснулась к этой теме. Я думаю, что лучше обратиться к специалисту. Насколько я знаю, решить вот эти вопросы, что бы вы хотели и чем вы хотели бы это заменить. Потому что зависимость социальных сетей, к сожалению, страдают очень многие. Это большой вор наших сил, времени, душевных сил. И это как бы иллюзорные отношения, иллюзорная жизнь. Может быть, сейчас, когда открывается возможность для человеческого нормального общения, может быть, приобрести хороших друзей, может быть, с теми друзьями, которые познакомились по интернету, может быть, физически как бы с ними больше общаться, может быть, найти какие-то хобби, увлечения, понять, что вам это компенсирует. Да. Мы нашими зависимостями компенсируем какую-то нашу неудовлетворенность. Что нам в жизни не хватает? Мы неудовлетворенные семейными отношениями, неудовлетворенные работы. Что мы можем поменять в нашей жизни? Это общий совет работы с зависимостью. Да? Научиться правильно жить в этом мире. Построить, еврейский взгляд говорит, что мы должны стоять прочно на ногах, устремленные кверху. Да? Мы должны поднять голову наверх и обратиться к Всевышнему, но хорошо чувствовать эту землю. Поэтому обратиться к людям, которые могут вам помочь в этом мире. Я не могу там на одной ноге дать какой-то совет, но я думаю, что это вполне реальная вещь, и вы с этим справитесь.